Николай Свечин. Кубанский огонь. Автор выражает признательность Сергею Иванову и Михаилу Попенко. Корпорация Development Юг за содействие и за саму идею послать Лыкова в Екатеринодар. Автор благодарит также Игоря Сирица и Андрея Ступаченко за ценные консультации.
Глава первая. Выстрелы в Новороссийске и что за этим последовало. 30 января 1911 года Новороссийское отделение русского для внешней торговли банка подверглось терцкому нападению. Ровно в 12 часов внутрь с улицы зашли двумя группами несколько человек. Очевидцы потом спорили, сколько их было. Не то 10, не то 15. Короче говоря, бандитов явилось много. Они были одеты в длинные черные балахоны, под которыми спрятали карабины. Городовой Димитрюк, что стоял на входе, заподозрил неладное и попытался их остановить. Его тут же убили. Нападавшие ворвались в помещение и открыли беспорядочную стрельбу. Кассир-артельщик получил легкое ранение в ногу, а управляющий — смертельное в пах. К вечеру он скончался в больнице. Посетители и работники банка не посмели сопротивляться такой орде вооруженных бандитов и безропотно отдали им деньги, включая содержимое карманов. Налетчики перерезали телефонные провода, обчистили кассу и всей толпой вышли наружу. К тому времени служащие соседних контор уже почуяли неладное и телефонировали в полицию. Но та почему-то замешкалась. Бандиты в черных балахонах колонной двинулись по улице, держа карабины наперевес и стреляя во все живое. Поднялась паника, люди разбегались кто куда, женщины кричали и падали в обморок, повсюду раздавался звон разбитых стекол, ржали раненые лошади, над городом стоял дикий вой. Четверо прохожих получили ранения разной степени тяжести. Никем не преследуемые, рассыпая вокруг себя свинец, негодяи добрались до нефтеперегонного завода. Они начали было подниматься вверх по склону горы Маркотх, отделяющей балку Адамовича от ущелья. Тут, наконец, подоспели конные стражники, и завязалась перестрелка. Двое бандитов пали раненые, но остальные подхватили их на руки и ловко взобрались на гору. Конники остались дожидаться пехоту. Подошли гарнизонные солдаты и тоже полезли наверх. Однако время уже было упущено. Преследователи обнаружили на вершине брошенные черные балахоны и мешок с серебряной монетой. Серебра оказалось на 327 рублей. Еще 45 тысяч бандиты унесли с собой. Двое погибших, пятеро раненых. Таким стал кровавый итог невиданного по дерзости экса. Все налетчики благополучно скрылись от преследования. Дознание по горячим следам не увенчалось успехом. Полиция арестовала троих подозреваемых, но всех их пришлось отпустить. Свидетели утверждали, что нападавшие были грузины. Затем они вспомнили, что в речи налетчиков звучали слова «стака». По-армянски это означает «деньги есть». Значит, грабили армяне. Сыщики терялись в догадках, агентура молчала. Новороссийск, столица Черноморской губернии. В 1896 году отделенный от Кубанской области. Длинная узкая полоса приморской земли тянется от Абрау до Гахр. Не губерния, смех. Свое сыскное отделение слабое, жандармское управление одно на двоих с соседями. Именно жандармы и не подкачали. Агентура Кажу.
Кажу — Кубанское областное жандармское управление.
В Екатеринодаре получила приказ и быстро его отработала. Осведомитель Оренбургский сообщил, что в нападении на Новороссийский банк участвовал житель селения Бжегокай, Черкес, Цук, Кайтлесов. И сейчас он лихо пропивает добычу в увеселительном саду аквариум, что на левом берегу Кубани напротив пристани Дицпана. Жандармы немедленно сообщили о добытых сведениях начальнику Кубанской области генерал-лейтенанту Бабычу. Тот дал команду полицмейстеру Екатеринодара Исаулу Захарову, а Исаул поручил произвести арест начальнику сыскного отделения коллежскому асессору Пришельцеву. Пришельцев, решил лично задержать опасного туземца. И то сказать, штаты отделения ограничены, всего 3 надзирателя и 4 городовых. Особенно не разбежишься. Начальник взял самых боевых надзирателей – Ивана Жуковского и Степана Коржа. В последний момент к ним присоединился городовой Вольский. АЭСная команда явилась в увеселительное заведение вечером. В зимнем корпусе ресторана играл струнный оркестр, сидела подвыпившая публика, слышались смех и веселые крики. Как быть? Если налетчик станет стрелять, могут пострадать люди. Пришельцев заслал внутрь Коржа, остальные сыщики спрятались за верандой. Надзиратель зашел, осмотрелся и быстро обнаружил в углу стол, густо уставленный закусками и выпивкой, за которым расположились 4 черкесов. Ребята на вид были лихие, молодые и плечистые, все с кинжалами. Который из них Цук Кайтлесов? Ступится ли за него 3 других, когда начнется свара? Корж с недовольной миной обошел зал, спросил полового. «Савка заходил? Вечно здесь торчит». «Не знаю такого», — буркнул служитель. «Вот сатана в зеленые очи. Навалю я ему духопелий, когда поймаю». И надзиратель вышел обратно на улицу. Там состоялось совещание. 4 против 4. Но стол расположен удачно. Слева дверь из подсобного помещения. Корж предложил выскочить оттуда и окружить туземцев. Пока они расщухаются, у каждого за спиной будет по сыщику. И револьверами сразу ткнуть чапельник, чтобы напугать. Пришельцев план утвердил, и операция началась. Сыскные проникли в кухню, осмотрели зал в щелку и ринулись туда. В одну секунду подозреваемые были окружены. Они ошарашенно вскочили, но их тут же усадили обратно. Один ражей с бельмом в глазу схватился был за рукоять кинжала. Жуковский, отслуживший сверхрочно в 5-м кубанском пластунском батальоне, ощерился. «Свистульку в башку хочешь? Дядя добрый, он может». И парень с бельмом сразу отдернул руку. Уж больно зловеще выглядел надзиратель. Коллежский асессор спросил, «Кто из вас Кайтлесов?»
«Ну, я», — ответил ражей.
«А другие кто?»
«Кунаки с Хутакуевского аула». «А что такое? Мы сидим тихо, кушаем. Зачем налетели? Ты не догадываешься?»
«А кто банк в Новороссийске взял?»
«Как еще банк? Ты меня там видел?»
Жуковский тут же отвесил горцу за трещину и поправил. «Господину начальнику сыскного отделения надо обращаться в ваше благородие». Воспользовавшись замешательством арестованных, сыщики обезоружили и обыскали их. У Кайтлесова помимо кинжала отобрали наган.
«Разрешение есть?»
«Дома оставил».
«Снимай архалук. Архалук, иначе бешмет».
Там во внутреннем кармане лежала толстая пачка денег. Пришельцев пересчитал их. Почти 2000.
«Твои?»
«Ага. С нефтяных промыслов я пришел. Всю зиму работал. Вот».
«Что вот? Там 1000 платят. Это новость. Кто такой щедрый? Фамилию добытчика назови». Черкес замялся.
«Поехали на Борзяковскую. Корж, гони сюда 2 экипажа, и пусть рассчитаются, черти драные».
Сыщики доставили арестованных на угол Борзяковской и Дмитриевской, в городское управление полиции. Захаров вышел из кабинета, поглядел на них и молча удалился. Закипела обычная работа. Новеньких фотографировали, обмеряли по системе Бертильона, записывали особые приметы. Затем кунаков-налетчика посадили в камеры временного содержания. Разослали на них запросы соседям. К обеду следующего дня пришли ответы. 3 жителей Хатакуя ни в чем предусудительном оказались незамешаны. Пришельцев вызвал их всех вместе и сказал. «Смотрите, вы у меня теперь на заметке. Еще раз поймаю в дурной компании, сядете надолго. Пошли вон отсюда, цуценята».
«У меня рубль отобрали, пусть вернут», — набычился один.
«На том свете угольками рассчитаемся».
«Отрежь полы и текай».
Сыщики занялись арестованным всерьез. Коллежский асессор уже приметил, что Цук напуган. При налете на банк погиб городовой. С этого главный сыщик и начал. «Ты знаешь, что за убийство правительственного служащего полагается виселица?»
«Не знаю никакого служащего», —
А городовой Димитрюк? Военно-полевые суды уже отменили. Но военно-окружный никуда не делся. Он тебя и вздернет.
Вы сначала докажите, — продолжил хорохориться Кайтлесов, но голос его дрогнул.
Брешет и ногой не загребает, — обратился Пришельцев к помощникам. Думает, мы тут дети малые, не соображаем. Дурака кусок. У тебя отобрали банковские билеты. На них есть номера, понимаешь?
Туземец молча покачал головой.
У каждой купюры свой номер. Их записали, когда деньги прибыли в банк. И теперь эти финашки нашли в твоем кармане, смекнул? Говорю же, веселица. Если расскажешь мне прямо сейчас, как все было, и назовешь сообщников, выхлопочу тебе послабление. Получишь каторгу, тоже, конечно, не повидло. У черта на куличках, со скотом ухаживать, но хоть живой останешься.
В таком роде коллежский асессор запугивал арестованного 3 часа и, в конце концов, добился своего. Черкес дал признательные показания. Он рассказал следующее. В шайке, ограбившей Новороссийский банк, состояло 14 человек. Большинство приехали из Тифлиса. 5 грузин и 5 армян. Все тертые. 3 других были одноульцы. Из Бжигакая. Сам Цук и его приятели братья Сапошоковы. А последний, 14-й атаман, оказался наиболее интересным. По словам Цука, он единственный из всех принадлежал к русской нации. Но по характеру хуже дикого брека. Именно атаман застрелил городового и управляющего отделением. Он держал свою шайку в кулаке, велел не жалеть патронов, говорил, что люди — это гиль. Опасный, очень опасный. Не дай Аллах в чем-то ему перечить. Кличка у атамана была Воревода. Тут сыщики встрепенулись. Они уже слышали о таком преступнике Исауле зловещей банды Полюндры. Эта банда терроризировала Кубанскую область весной и летом 1910 года. За 4 месяца она совершила в разных местах 21 разбойное нападение. 25 человек были убиты или ранены. Командовал гайменниками беглый каторжник Степан Мащенко по кличке Полюндра. Он долго скрывался от полиции, а попался после убийства в Екатеринодаре семьи армянского торговца Саркисова. Тогда в своем доме были расстреляны муж, жена, 5-летний ребенок и прислуга. У дитя на шее была ладанка с молитвой, так принято у армян. Ладанку сорвали и вскрыли. Нападавшие подумали, что в ней находился золотой крест. Эта деталь и подсказала Пришельцеву направление поисков. Сначала дознание полагало, что Саркисовых убили дошнаки за то, что торговец отказался дать денег на армянскую независимость. Но те не стали бы вскрывать ладанку с шеи мальчика. А вот русские, незнакомые с этим обычаем, могли. Бандиты скрывались в станице Абинской. Сыщики приказали станичному атаману их арестовать. Тот, недолго думая, послал казака пригласить чужаков в правление. Злодеи убили посыльного и бежали. Удалось задержать только их любовниц. Но след уже был взят. Вскоре обнаружили притон банды в самом Екатеринодаре, в доме номер 52 по Графской улице. Там скрывались 2 людей Полюндры. Ванька, Иван Самарцев, и Степка, Степан Драгунов. Ваньку взяли на квартире, а Степку уже ночью в публичном доме. Оба тут же сознались и выдали атамана. Степан Мащенко по кличке Полюндра был арестован в буфете гостиницы «Версаль» за распитием водки. Он не успел оказать сопротивление, хотя имел при себе 2 револьвера и 50 патронов. Во время дознания и всплыла впервые кличка Воревода. Бандиты рассказали, как убивали Саркисовых. Они рассчитывали найти у торговца крупную сумму, но тот перед самым налетом отдал наличность под вексель, и в лавке обнаружилось лишь 40 рублей. Гайменники выпили пиво и прикончили семью и прислугу из револьверов. Сначала хотели оставить 5-летнего мальчика Саркисова в живых. Ни у кого не поднялась рука, хотя все они были матерые убийцы. Но помощник атамана Воревода сказал: «Еще чего свидетеля отпускать!» Он сорвал ладанку, вскрыл ее, обнаружив внутри вместо золота бумажку с молитвой, и со злости застрелил ребенка. К июлю прошлого года с бандой Полюндры было покончено. На скамье подсудимых оказался 41 человек. 8 во главе с атаманом повесили,
Еще 8 отправили на каторгу, 9 укатали в исправительное арестантское отделение. Из главных преступников избежал наказания лишь Исаул Банды. Его так и не нашли. И вот теперь он уже атаман и снова убивает людей. Черкес очень хотел жить и потому рассказал все, что знал. По его наводке в Армавире взяли 2 из числа грабителей, а в Батуми 5 грузин. Вместе с Сапошоковыми за решеткой оказалась шайка почти в полном составе. 3 оставшихся армян искали по всему Кавказу, но безрезультатно. Сыскная полиция получила сведения, что они сбежали в Турцию. Также не удалось найти вореводу и 33 тысячи из похищенных денег. Пытаясь спастись от петли, Котлесов дал новые показания. Они настолько удивили сыщиков, что Пришельцев отправился на доклад к начальнику области. Генерал-лейтенант Бабыч тоже ошалел от признания Черкеса и срочно телеграфировал в Тифлис кавказскому наместнику графу Воронцову Дашкову. Еще бы! И народец сообщил, что в ближайшее время в Екатеринодаре произойдет террористический акт. Или сильный взрыв, или пожар, или и то, и другое разом. Готовит его злодей Вревода, который уже 2 не могут поймать. Подробностей задуманного арестованный не знал. Он не входил в ближний круг атамана, но рассказал, как месяц назад ездил с ним в окрестности Майкопа, туда, где добывают нефть. Сам Котлесов стоял на стреме, а главарь вместе с другим подручным ушел поближе к вышкам, неся с собой что-то тяжелое, завернутое в кошму. И вскоре одна из скважин загорелась. Власти задумались. Майкопский нефтеносный район — их любимое детище. На его развитие возлагались большие надежды. Там однажды уже случился большой пожар, и его едва удалось потушить. Много нефти сгорело, еще больше попало в реки и отравило их. Не дай бог все повторится. Кроме того, арестованный говорит о столице области. Взрыв или пожар должны случиться там, а не в юртах казачьих станиц.
Юрт — низшее административно-территориальное образование на казачьих землях.
Дело пахло керосином, и Бабыч отправился в Тифлис. Он сообщил новые подробности наместнику, и тот отнесся к ним со всей серьезностью. Илларион Иванович Воронцов-Дашков был личным другом покойного государя Александра III и нынешнего самодержца знал с пеленок. Должность наместника его императорского величества на Кавказе он нес ответственно, иногда даже чересчур. Канцелярия графа превратилась в нечто громоздкое, неуклюжее и с претензией на автономию. Отделы играли роль местных министерств и старались пореже связываться с Петербургом. Большинство вопросов они решали самостоятельно, включая те, которые не имели права вмешиваться. Но тут возник особый случай. Крупный акт планируется в столице нефтеносной области. Угроза общеопасного повреждения имущества. Местная полиция явно не справляется. Как быть? Наместник думал недолго и отбил в Петербург телеграмму. Он не любил опускаться до министров и адресовался прямо к императору. В телеграмме граф описал положение и высказался насчет необходимых мер. Проще говоря, он переложил в данном случае ответственность на МВД, но так, чтобы приказ туда пришел с самого верха. Заключал свою депешу Воронцов-Дашков следующей фразой. «Лучше всего прислать Лыкова, из департамента полиции он разберется». Николай получил телеграмму и несколько дней никому о ней не сообщал. Тут было над чем подумать. Начиная с 1909 года, газеты много трубили о майкопском чуде. Тогда одно из обществ, производивших разведку нефтеносных участков, вскрыло огромный пласт. Целый фонтан нефти вылетел в небо. Последствия были печальными. Пожар, ущерб природе, большие расходы на ликвидацию бедствия. Но зато появился ажиотажный спрос на аренду участков. Особое рвение проявили англичане, а они, как известно, нация торговая, хитрая. Просто так англичанин и пенса не потратит, а тут полетели миллионы.